С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сказка, мечта, молодость, вера, много сил, энергии. Разве сегодня мы, уже став взрослыми, не вспоминаем наши юные годы, когда впервые полюбили, когда впервые к чему-то стремились, о чем-то мечтали, думали? Конечно же, вспоминаем. И все чаще и чаще хочется побывать там, в наших юных, забавных мечтах. И вот сегодня я предлагаю вместе с нами пуститься в этот цикл. Цикл мечтаний и плаваний. А именно, сегодня мы начинаем наш небольшой цикл художественного чтения по мотивам удивительной известной истории повести феерии Александра Грина «Алые паруса». Замысел произведения у Александра Грина появился еще в 1916 году. Прогуливаясь по петербургским улицам, в витрине одного из магазинов Грин заметил игрушечный корабль с белыми парусами. Вот так, очень просто, в его воображении начали создаваться образы будущего произведения. Итак, мы начинаем. Художественное чтение «Алые паруса».
Лангрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, на котором он прослужил 10 лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу. Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой он не увидел, как всегда, еще издали, на пороге дома, свою жену Мэри, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее у детской кроватки, нового предмета в маленьком доме Лангрена, стояла взволнованная соседка. 3 месяца я ходила за нею, сказала она. Смотри на свою дочь, Лангрен. Мертвее. Лангрен нагнулся и увидел 8-месячное существо, сосредоточенно взиравшая на его длинную бороду. Затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый от дождя. «Когда умерла Мэри?» – спросил он. Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умилённым гульканьем девочки и уверениями, что Мэри сейчас в раю. Когда Лангрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы, будь теперь они все вместе, втроём, был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой. Месяца 3 назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лангреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной. Наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мэри попросить в долг денег у Мэннерса. Мэннерс держал трактир-лавку и считался состоятельным человеком. Мэри пошла к нему в 6 часов вечера. Около 7 соседка встретила ее на дороге, в город. Заплаканная и расстроенная Мэри сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Мэннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мэри ничего не добилась. «У нас в доме нет даже крошки съестного», — сказала она соседке. «Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа». В этот вечер была холодная ветреная погода. Соседка напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в город к ночи. «Ты промокнешь, Мэри. Накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень». Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее 3 часов скорой ходьбы. Но Мэри не послушалась советов соседки. «Довольно мне колоть вам глаза», — сказала она. «И так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду. Непогода и вечерняя изморозь сразили ее двусторонним воспалением легких. Как сказал городской врач, вызванный добросердечной соседкой. Через неделю на двухспальной кровати Лангрена осталось пустое место. А соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было нетрудно. «К тому же, — прибавила она, — без такого несмышленыша скучно». Лангрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую осоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать. Но лишь только осоль перестала падать, занося ножку через порог, Лангрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе. Осоль было уже 5 лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда она, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной затегнутого жилета или забавно напевала матросские песни. В передаче детским голосом и не везде с буквой «Р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла ей дочь. Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд. Рыбачьи лодки, вытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающие хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице, деревушке, редко можно было увидеть человека, покинувшего дом. Холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал открытый воздух суровой пыткой. Все трубы деревни Каперны дымились с утра до вечера по крутым крышам. Но эти дни норда выманивали Лангрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лангрен выходил на мостик, насланный по длинным рядам свай, где на самом конце этого дощатого мола подолгу курил раздуваемую ветром трубку. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, так силен он был, его ровный пробег, давали измученной душе Лангрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действиям глубокому сну. В один из таких дней 12-летний сын Мэнерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками, а сваи ломая борта, пошел, быстро побежал и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно. Мэнерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола спиной к нему стоящего Лангрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Мэнерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено плещущую воду и отвязал шкот. Стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял. И в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Мэнерс не мог бы достичь самой ближней сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Мэнерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где зачинательная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Между Лангреном и Мэнерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше 10 сажен еще спасительного расстояния, так как на мостке под рукой у Лангрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.
«Лангрен! Лангрен!»
— закричал смертельно перепуганный Мэнерс.
«Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит! Брось причал!»
Лангрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Мэнерса. Только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее изо рта, чтобы лучше видеть происходящее.
Лонгрен взывал мене. Ти ведь слышишь меня? Я погибаю, спаси!
Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова. Казалось, он не слышал отчаянного вопля, пока не отнесло лодку так далеко, что еле-еле долетали слова и крики Мэннерса. Он не переступил даже с ноги на ногу. Мэннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать на помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями. Но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метание и скачки лодки. «Лонгрен!
Лонгрен!» донеслось к нему глухо, как с крыши сидящего внутри дома. «Спаси! Спаси меня!»
Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул:
«Она также просила тебя! Думай об этом, пока еще жив Мэннерс, и не забудь!»
Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. А Соль, проснувшись, видела, что отец сидит перед угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, знавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом. «Спи, милая», — сказал он, — «до утра еще далеко». «А что ты делаешь?» — спросила Асоль. «Черную игрушку я сделал, Асоль. Спи». На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Мэннерсе. А на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Мэннерса. Разбитый, с сотрясениями борта и дно лодки за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Мэннерса. Он прожил немного, менее 48 часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и воображении. Рассказ Мэннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мэри. Им было отвратительно, непонятно. Поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Мэннерсу, Лонгрен стоял. Стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Мэннерсу. Большее, чем ненависть, было в его молчании. И это все чувствовали. Если бы он кричал, выражал жестами или суетливостью злорадство, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Мэннерса, рыбаки бы поняли его. Но он поступил иначе, чем поступали они. Поступил внушительно, непонятно. И этим поставил себя выше других. Словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел. Мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: Лангрен утопил Мэннерса. Он не обращал на это внимания. Также, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Мэннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Соль. Всю домовую работу Лангрен исполнял сам, колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Асоле исполнилось 8 лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность, перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось нечасто, хотя город Лис лежал всего в 4 верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей. Помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни утром он отправлял ее в город.
Прозвучала первая часть нашего цикла художественного чтения по мотивам повести феерии Александра Грина «Алые паруса» в исполнении актера, член Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!